Добрый день. Сегодня у нас в гостях замечательные люди, которые не раз бывали в нашей студии. Это те специалисты, ученые, которые выпускают замечательную серию книг «Святые России». Я представлю те наших гостей. Дмитрий Александрович Вдовых. Он является руководителем проекта «Святые России» Фонда социально-культурных инициатив. Жанна Григорьевна Белик. Кандидат искусствоведения. Она является начальником отдела экспертизы и искусствоведческих заключений. Вот так я прочитал, довольно сложно. Но благодаря вам многие вещи атрибутируются и становятся достоянием нашей страны, нашей общественности. Мы будем говорить о той самой серии, которая вам уже хорошо известна, «Святые России». Вышел новый том. Предыдущий был «Святой Иоанн Кронштадтский». Теперь «Святой благоверный князь Александр Невский». Дмитрий Александрович, расскажите об этой серии, напомните нам, о чем идет речь. Это гигантские тома, многостраничные издания, над которыми работают большие коллективы ученых.
Добрый день, да, уважаемые телезрители. Константин Петрович, спасибо за приглашение. Действительно, в этом году, в юбилей благоверного Александра Невского князя, вышла книга, ему посвященная, и она получилась, в общем-то, увесистой, и по первым отзывам специалистов, как обычно, успешной. Серия наша имеет основание с момента празднования юбилея преподобного Сергия Радонежского, когда святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл благословил ее начало. И, собственно, вот с его доброго слова мы продолжаем действовать до сих пор. Это уже шестой том в серии. Предыдущие пять передач мы о них у вас на телеканале снимали. Собственно говоря, останавливаться не собираемся.
В двух словах напомните, с чего все начиналось.
Вы знаете, прародителем идеи был преподобный Савва Стражевский, который в серию не попал.
То есть 600 лет назад он уже прозорливо эту серию запрограммировал.
Да, действительно, к нам поступило обращение из Звенигорода помочь в издании книги, посвященной иконографии преподобного Савва Стражевского. И когда мы углубились в тематику, мы поняли, что такого рода книг, посвященных иконографии, которые объемлет максимальное количество музейных собраний всей нашей страны, и не только нашей, в принципе, не издавалось ни до революции, естественно, ни в Советском Союзе. Поэтому мы подумали и решили, почему бы не сделать всю серию, посвященную русским святым, святым России, где бы мы затрагивали вопросы, конечно же, всего пласта знаний о святом, но основной упор – иконография.
Ну, как мы знаем, что когда человек канонизируется, то ему создается житие, потом создается его икона и служба его имени. Так вот, получается, что вы решили все совместить. Вы совместили тексты и, ну, скажем так, изображение.
Да, современная литература, научная, она, как правило, бывает либо ориентирована на текст, либо ориентирована на альбом с изображениями. У нас цель была действительно сделать энциклопедическое издание, в котором будет пропорционально доступно для читателей разных аудиторий представлено и то, и другое. Да.
Но, как говорят греки, есть такая, ну, скажем, наука или жанр литературный, а география, то есть житие, то мы буквально переводим как житие, или, можно сказать, жизнеописание. Когда создается текст жития, его заказывают какому-то автору. Не все авторы известны. Вот с преподобным Савве Старожевским идеей Маркел Хутынский написал. Хотя мы знаем автора. Это редкий случай. А есть а икона, да, это словесное житие. То есть словесное житие есть словесное, а икона – это как бы бессловесное житие, да, так сказать, которое тоже отражает духовный путь. Само житие – это не есть биография. Мы это знаем. Иногда там в житии нет ни фактов, ни имен, так сказать, иногда не бывает. Мы не можем точно определить даты какие-то. Но зато мы можем сказать, что вот человек проделал вот такой духовный путь. Вот вы начали с Саввы Стражевского. И что потом? Появилась идея самой серии?
Да.
И кто был вторым? Да.
Серия началась с преподобного Сергия Радонежского. Дальше у нас были книги Серафим Саровский, Иосиф Волоцкий, благоверные князья Владимир и Ольга, равноапостольные. соответственно, Иоанн Кронштадтский и сейчас Александр Невский.
Вот вы знаете, вы сейчас перечислили, я все это помню. Ведь по каждой книге мы с вами как по ступенечкам двигались вперед и поднимались куда-то на какие-то необозримые высоты, в смысле того, что ученые очень много у нас, ведь у нас невероятное количество интересных людей, специалистов, профессионалов, работающих в музеях, которые прекрасно разбираются, но они не могут выйти на суд общественности, потому что трудно создать что-то.
Константин Петрович, вот наша руководительница Светлана Владимировна Медведева в своей деятельности всегда говорит о том, насколько богата наша страна. И вот тогда, когда мы говорим о знаниях, вот вы сейчас сказали, что ученые, которые жаждут свои наработки, многогодовые, вот эти вот эксклюзивные вещи дать не то, что даже на суд общественности научный, но и в мир людям. Поэтому для нас, для Фонда социально-культурных инициатив, издание этой серии – это наша лепта, пусть небольшая, но мы ее делаем постоянно и будем ее делать в нашу науку, чтобы знания, которые есть в головах наших великих ученых, тем более в 21 веке, были бы востребованы.
Жанна Григорьевна, вопрос к вам, вы как специалист уже по этому вопросу. Собственно говоря, когда вам сказали, что вы будете работать, ну, вместе с коллективом авторов других, вы работали почти над всеми предыдущими томами, над томом, посвященным святому благоверному князю Александру Невскому, какое у вас было ощущение? Браться за это? Можно это сделать или нет? Потому что о нем огромный, в отличие от, например, Саввы Старожевского, о котором было очень мало материала, это было очень трудно доставать его. А с Александром Невским это, казалось бы, ну, все уже про него есть.
Нам тоже сначала казалось, что все про него уже есть, и что, в общем-то, нечего дополнить. Но на самом деле это получилось не так, потому что, ну, вот эти проекты Фонда социально-культурных инициатив, их особенность заключается в том, что, наверное, все доступные музеи, все, в принципе, которые готовы дать изображение своих памятников, они в этом участвуют. Угу. И вот эта вот возможность в каждое собрание заглянуть, и не только российское, но и зарубежное. То есть мы связались в рамках этого проекта с зарубежными коллекциями русских икон и частными собраниями. То есть по всему миру фактически собирали сведения об Александре Невском и подтверждали или опровергали свои суждения, исторические даже о нем. То есть получилось такое, ну, энциклопедическое издание, охватывающее очень широкий круг собраний, коллекций, библиотек. И именно вот эта всеобъемлющесть, она на самом деле очень привлекательна для любого исследователя. Участвовать в подобных проектах – это огромная удача, как мне кажется.
Ну, вокруг имени святого Александра Невского, вокруг его жития, вокруг даты даже его рождения и вообще дат, связанных с его жизнью, всегда было очень много споров. Я могу перечислять, но не буду сейчас, так сказать, имена ученых, которые возражают и не возражают, двигают даты туда-сюда, особенно даже год 21-м ли отмечать или в 20-м надо было отмечать такие споры. В конечном итоге вы, ну, извините за такое слово, влезли в эти споры или не стали, обошли их стороной?
Мы внимательно проанализировали все эти споры и поняли, что нам нужно опираться на исследование одного историка, который максимально полно вот это вот разнообразие мнений изложил в своих статьях по этому поводу. Вот это Роман Александрович Соколов, он принял участие как научный редактор этой книги и был автором трех статей.
То есть Кучкин?
Мнение Кучкина он тоже изложил. Вот. И в чем-то современная наука может согласиться с нашими старыми мастодонтами науки. Что-то уже, наверное, можно сдать в архив какие-то мнения. Тем не менее, вот получилось такое издание, которое максимально полно представляет разницу мнений. И какие-то выводы сделаны уже на основе этой полноты знаний.
Вот он лежит, этот том. Его можно листать, конечно, многократно. Он большой, тяжелый. Знаете, часто сейчас в интернете, когда оценивают книги читатели, открываешь, смотришь, хорошая книга. То думаешь, сейчас будет хорошее слово сказано, так сказать, про эту книгу. Глянцевая бумага, отличный переплет, большая. Вот так, да? Вот если с точки зрения обычного обывателя сказать, что глянцевый переплет, хорошая обложка, большая. Но, в принципе, это же уникальная книга, потому что здесь такое количество информации, которое вряд ли где-то найдешь сразу собранным в одно время, в одном месте. Какова вот структура книги? Вот как вы решили ее вот структурировать? По старой традиции или что-то новенькое?
Мы, конечно, и старой традицией, естественно, пользовались, потому что она была нами выверена на других русских святых. Но одновременно каждый новый том, он дает какую-то новую новое направление исследований. Но мне кажется, что современные авторы подобных изданий, они конкурируют не между собой, они на самом деле конкурируют с интернетом. Вот. И выдержать вот эту конкуренцию очень-очень сложно, потому что огромное количество картинок в сети, но, как правило, эти картинки, они не имеют аннотации, они ошибочно датированы. Здесь вот, публикуя любую иллюстрацию, мы прежде всего связывались с хранителями этих произведений, с исследователями конкретных памятников, и именно их результаты, когда человек жизнь прожил рядом с иконой или с фреской, или с каким-то другим произведением, вот результаты вот этой научной деятельности в небольших, казалось бы, очень коротких аннотациях, тем не менее, представлены. В этой книге мы пошли, немножко разнообразили наш авторский коллектив и дали архитектуру, посвященную Александру Невскому. Есть статья, посвященная храмам, построенным в честь Александра Невского. И это тоже дает некое разнообразие, да, по сравнению с предыдущими публикациями о русских святых.
Этих храмов огромное количество.
Этих храмов огромное количество, потому что три императора российских носили имя Александра и были крещены в честь Александра Невского. И, конечно же, строительство не только в России, но и за рубежом было очень активно, и храмов, посвященных в его честь, было много. Вот, и собрать вот этот огромный пласт материалов, в большинстве своем он уже утрачен, существует в публикациях, дореволюционных открытках. Вот, но, тем не менее, это пласт огромной русской архитектуры церковной, который тоже вот в таком собранном виде интересно посмотреть.
Дмитрий Александрович, каков тираж этой книги? Он вообще существует? И как система распространения? Вот сейчас кто-то слушает и думает, очень хочу этот том иметь. Возможно это или нет? Или это сложно?
Вопрос, как всегда, очень сложный по одной простой причине, что в книге участвуют более 50 музеев. 55 музеев только в Российской Федерации, не говоря уже об огромном количестве частных произведений искусства и зарубежные.
И каждый хочет иметь какое-то количество экземпляров.
Нет, не в этом суть. Система договоров юридических, которые, без которых невозможна эта книга, она не позволяет сделать ее, пустить ее в продажу.
Понятно.
То есть мы по большому счету формируем научные фонды, научных библиотек, духовных семинарий, академий. То есть, знаете, эта книга все равно она имеет некий налет особых знаний.
Да.
То есть, если мы будем говорить о том, что каждый читатель, пожалуйста, возьми, почитай, скорее всего, он еще и не прочтет ее во многом. То есть, специалисты-иконописцы, они ее адаптируют для студентов однозначно. Ее можно использовать в совершенно разных знаниях прикладных. То есть мы очень четко подходим к тому, где эта книга дальше будет жить. Точнее, как она будет жить, как ее будут использовать. За последний год мы провели несколько мероприятий, где попытались опробовать. То есть мы это делали и для студентов, которые пишут, и для студентов, которые занимаются знаниями совершенно не изобразительного искусства. Угу. То есть это историки. Мы, кстати, вы знаете, отклик среди людей с ограниченными возможностями слуха у этой книги, как ни странно. Причем обращения к нам в фонд, они регулярные. То есть вот эта вот визуализация, которая в книге представлена, здесь больше 670 изображений, Жанна Григорьевна, по-моему, если я не путаю, да?
То есть и что за отклик, что они сказали?
Она у них востребована, они ее изучают.
Угу.
То есть это передача с урдопереводом.
Дмитрий Александрович, а вы когда-нибудь анализировали, вот какое количество получателей, скажем так, вашей книги или подобного рода литературы, это же связано вообще с изданием православным, существует? Например, вы знаете, что если взять все духовные семинарии, академии, какие-то школы, институты по всей стране, плюс, вот, скажем, для людей с ограниченными возможностями и многое другое, таких точек, например, 5000.
Ну,
а тираж, например, как я понимаю, тысяча.
Да, тысяча тираж.
Как
правило, нет, мы стараемся все. Ну, у нас были прецеденты переизданий.
Да,
Серафим
да,
Саровский
да.
переиздавался. То есть тогда, когда поступает запрос, мы всегда стараемся удовлетворить. Безусловно. Мы сотрудничаем с разными отделами синодальными и, собственно, всегда видим радость, когда мы говорим об этих книгах. И способ распространения всегда он находится.
Угу. Вот тогда я хотел вот что спросить. Жанна Григорьевна, какова структура книги? Я вот спрашивал все-таки по главам, так сказать. Я имею в виду, так сказать, вот что, как вы решили изложить вот этот гигантский материал? По времени, по датам жизни?
Нет, конечно же. Мы, в общем-то, пользовались в общей сложности той же самой структурой, что у нас была и в других изданиях. Первая часть посвящена жизнеописанию Александра Невского, которая представлена в тех исторических фактах, которые историк смог почерпнуть из документов, летописных источников. И, конечно же, рукописная традиция его жития. То есть в первую часть вошли две статьи. Вторая часть связана с темой памяти и почитания Александра Невского. Потому что, на самом деле, осознание, то, что он великий русский святой, оно пришло не сразу, в течение столетий. И канонизирован он был только в середине XVI века на Макарьевских соборах. И в дальнейшем почитание этого великого святого в основном складывалось в среде его потомков, то есть тех княжеских родов, предком которых он являлся. А вот уже со времени Петра I, с начала XVIII века, его почитание становится действительно всеобъемлющим. И вот императорскому времени, то есть его почитание в императорской России, посвящена одна из статей. И в этой же части памяти почитания есть статья о его почитании Александра Невского в советское время, что тоже нам кажется интересным вкладом и совершенно новым рассмотрение памяти святого в советское время. К памяти и почитанию мы отнесли богослужебную практику, которая существовала, то есть богослужебные тексты и одновременно храмы, посвященные Александру Невскому, тоже вошли в эту же часть. И третья большая, огромная часть связана с иконографией Александра Невского в древние времена, то есть вплоть до конца 17 века. И вторая статья посвящена 18-му, 19-му, началу 20 века, когда почитание его становится всеобъемлющим и, соответственно, огромное количество изображений как в светском, так и в церковном искусстве.
Но канонизация, как известно, произошла при митрополите Макарии, да, вы говорили, по местном соборе 1547-49 годов. Угу. Как известно, вот мы заговорили в начале передачи о преподобном Саве Сторожевском, они же были канонизированы одновременно. И что самое интересное, что сначала не попали в списки. Вы не анализировали эту ситуацию? Потому что сначала в списке святых, которые будут канонизированы, не было Александра Невского. Потом вдруг он попал, но не было Савы Сторожевского. Потом вдруг и он попал в конечном итоге. Все-таки были какие-то горячие споры, да? Все-таки непростая эта вещь, канонизация, да?
Ну, конечно же, эта вещь совершенно непростая, и быть канонизированным святым, наверное, очень сложно. Но для меня, например, было такое открытие, наверное, почему Александр Невский принял монашеский постриг накануне своей смерти.
Да.
То есть вот как это объяснить, если ты всю жизнь был крещенным человеком, и вот мы очень много рассуждали на эту тему с историками, такой вот общий вывод, что во времена земной жизни Александра Невского крещения было недостаточно. То есть зачем принимать монашеский постриг в течение суток до смерти? То есть какое это имеет значение? Тем не менее, вот крещения было недостаточно. То есть для того, чтобы предстать пред Господом уже в новом обличье, в новом таком облике, было это очень важно.
Но не только монашество принимали, схиму принимали.
Схиму принимали,
то есть сразу в последнюю степень монашества. Это такая очень интересная история. Но это особый разговор, я понимаю. Вот среди иконографических материалов, может, вы что-то покажете прямо в книге, мы посмотрим, из того, что, на ваш взгляд, самое интересное, потому что изображений-то много.
Естественно, есть какие-то вещи глубоко и всем известные, но тем не менее мы тоже их публикуем. Вот Александр Невский изображен на одной из икон «Чудо от иконы Богоматерь Знамения», то есть битва новгородцев с Суздальцами.
Суздальцами,
казалось бы, это чудо 12 века. Александр Невский во время самого чуда еще не родился. Тем не менее, в нижнем регистре иконы он изображается среди всадников. Он был великим новгородским князем, и, видимо, иконописец, включая его в состав изображенных всадников святых, он имел в виду его незримое присутствие и защиту новгородской земли еще до своего рождения. Интересным, но не впервые, естественно, опубликованным образом была икона Александра Невского, которую написал без руки и без ноги иконописец. То есть в XIX веке образ Александра Невского становится настолько популярным, что его иконы пишут даже те, у кого нет рук и ног.
То есть он писал зубами, видимо,
он писал, да, это Григорий Журавлев, очень известный уже в современном мире самарский иконописец, у которого было такое увечье, у него были атрофированы конечности. И он настолько любил искусство и хотел заниматься живописью, что держал кисточку в зубах, и вот такая икона была им написана. Интересная икона, иконография, которая никогда нами ранее не встречалась, это икона с выстрелом. То есть во время жизни Александра II было необыкновенно много количества покушений, и вот они были разные по своим результатам, и создавалась такая иконография, как икона покушений. Угу. То есть Каракозов, злодей, террорист, он вот здесь вот изображено на иконе, как он с пистолетом пошел навстречу Александру II, прогуливающемуся в парке, и выстрелил.
Это потрясающее изображение.
Да. И в честь этого покушения, неудавшегося, то есть в честь сохранения жизни государя, была написана вот такая икона, она из частного собрания, и впервые, на самом деле, опубликована в нашем издании, такой вот новый иконографический материал.
Знаете, что интересно здесь, что мне довелось заниматься житием святого Вячеслава Чешского и Людмилы Чешской. Вот этот тип короны, который одет, а это корона королевская, между прочим, да, при Карле IV, она потом перешла в русскую иконопись. Потрясающе интересно вот это одеяние, потому что оно даже скорее уже не великокняжеское даже, а чуть ли не царское.
Да, и вот этот момент, который вы отметили, спасибо большое, что вы задали этот вопрос. На самом деле очень интересно, что иконография, она помогала нашим государям проводить какие-то политические свои идеи в жизнь. То есть во время Петра I в иконографии Александра Невского появляются императорские регалии, то есть того, что у этого святого не могло быть в силу его исторических каких-то деталей. И в его иконографию входит горностаевая мантия, вот, которая
перестают изображать как монаха.
Как монаха, да. То есть в 1724 году Святейший Синод выпускает указ, запрещающий изображать Александра схимником, а повелевающего изображать его только в княжеских одеждах. Но эта княжеская иконография развивается вплоть до императорской, и поэтому императорские регалии, корона, скипетр и держава, горностаевая мантия появляются, входят в иконографию Александра Невского. И сразу же вопрос, а зачем все это нужно? Как это можно объяснить? Наверное, для того, чтобы доказать, что земли, на которых был основан Петербург, это было место Невской битвы, они законным образом были присоединены к российскому государству, потому что Александр Невский еще в XIII веке узаконил это присоединение, и по каким-то историческим причинам между Александром Невским и Петром I владение этими родовыми русскими землями было утрачено, восстановление исторической справедливости.
И никакие шведы, в кавычках, не могут на нее претендовать.
Да, потому что Александр Невский имеет такой же императорский статус.
Коронованная особа.
Да, коронованная особа Европы, да.
Да, именно, потому что вот эта корона, или назовем ее царская, вернее, одеяние, головной убор, он именно времен XIV века Карла IV.
Да, и это обязательно было показывать, что он равный по статусу своим оппонентам.
А вы знаете, в советское время породило ощущение того, что Александр Невский должен изображаться обязательно в доспехах, в шлеме, то есть как воин или как военачальник. Много ли таких икон на самом деле? И, наверное, или подавляющее большинство икон, изображающих его в монашеском одеянии, или потом в императорском?
Ну, конечно же, в монашеских одеяниях этих икон меньшинство. То есть мы не смогли найти, больше 100 икон в монашеских одеждах, потому что, во-первых, эти две иконографии в княжеских и в монашеских одеждах появились практически одновременно в XVI веке после канонизации святого. И что было важнее для иконописца, для заказчика показать? Именно последнее решение этого святого князя, каким он предстал перед Господом, или всю его жизнь полную княжеских подвигов, побед и государственных дел. И в зависимости от того, что в его жизни было важнее, вот так икона изображала святого. Ну, естественно, после указа Священного Синода о запрете изображения схимником, его практически перестали изображать, по крайней мере, в столице.
Единственное, где сохранилось изображение Александра Невского как монаха, это у старообрядцев. То есть и в этой книге представлено до 10 икон. Тинки. Позвольте сказать о том, что эта книга богата более 120 новыми новых памятников, которые введены в научный оборот. То есть для нашей современной науки это огромное число. То есть мы говорим о книге в 700 страниц при 700 примерно изображениях, где 120 новых. Количество авторов, которые трудились над научной характеристикой, атрибуцией памятников, больше 200 человек. То есть вот этим всем людям, рядовым сотрудникам наших музеев российских, низкий поклон, потому что мы смогли представить это все в одном издании. И надо отдать должное, что и Русская Православная Церковь, и научное сообщество признали, что эта книга является одной из основополагающих научных изысканий в честь 800-летия князя.
Спасибо огромное, замечательные слова. И надеюсь, что мы продолжим наш разговор, уже поговорим о житии самого Александра Невского, о его роли для людей, которые обладают современным сознанием. Что для нас святой Александр Невский? Просто герой, герой-монах, святой или, может быть, вообще политик или дипломат и что-то в этом роде. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Дмитрий Александрович Вдовых. Он является руководителем проекта «Святые России» Фонда социально-культурных инициатив, то есть вот этого сонма книг, которые уже были изданы. И Жанна Григорьевна Белик, кандидат искусствоведения, начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений. Сложное название, но я прочитал. Спасибо вам огромное. Спасибо. Встретимся в следующий раз. Спасибо. Всего доброго.